Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы встретимся с артистом Максимом Виторганом, фотографом Севой Галкиным и израильским документалистом Влади Антоневичем, а наш первый гость – кинорежиссер Сергей Лозница. На открывающемся 2 сентября Венецианском кинофестивале состоится премьера его документального фильма «События». В 2014 году Лозница снимал «Революцию в Киеве», и его картина «Майдан» стала коллективным портретом ее участников. Новый фильм смонтирован из черно-белых пленок, хранившихся в архиве Ленинградской студии документальных фильмов. Операторы снимали Ленинград в дни путча 1991 года. Это были три замечательных дня безвластия. Приказы ГКЧП в Ленинграде не выполнялись, войска в город не вошли, никто ничего не захватывал и ни в кого не стрелял. Робкий русский бунт завершился победой восставших, озадаченных тем, что власть сама упала к ним в руки и не знавших, как ею распорядиться. Вот строят смехотворные баррикады на подступах к Ленсовету. Их не только танк, но и грузовик может снести. Вот раздают листовки с логотипом газеты «Час пик», в ту пору знаменитый, но потом разорившийся. Вот выступают депутаты от Ленинградского народного фронта. Анатолий Собчак из окна подбадривает собравшихся на площади. Толпа обсуждает московские новости, будто бы Ельцин приказал вырыть ров вокруг здания Верховного Совета РСФСР. Уличные поэты декламируют революционные стихи. У многих радиоприемники настроены и на волну свободы. Записи тех дней отыскались в архиве нашего радио. 19 августа – растерянность, на площади не так уж много людей. На второй день, 20 августа – огромный митинг. Мария Бергольц читает стихотворение сестры. Слышен голос Марины Салье. И вот опять вездесущий Собчак. Поразительные кадры. За Собчаком на несколько секунд появляется знакомая спина, и чей-то голос окликает «Володя». Теперь мы видим лицо. Тот же персонаж возвращается и садится вместе с шефом в жалкую советскую машину. Кто бы мог подумать тогда, что персонаж из этого эпизода – будущий президент России, миллиардер и похититель Крыма, запечатленный в роковой момент истории, когда был вынесен приговор Советскому Союзу. В августе 1991 года Путин благоразумно выбрал сторону победителей, и вряд ли судьба империи его всерьез занимала. В Москве победа, ГКЧП повержен. В Ленинграде Собчак объявляет, что советские флаги будут заменены на российские триколоры. Молодой человек, ошеломленный размахом своей исторической миссии, снимает красное знамя и спускается с ним по крыше. Опечатывают Смольный, логово КПСС. Депутаты и журналисты в полумраке ходят от одной огромной двери к другой, неумело наклеивая полоски бумаги с подписями. Последний кадр – темный коридор, по которому удаляются тени победителей. Революция завершилась, не успев всерьез начаться, и все же произошло событие, изменившее совершенно все. Я попросил Сергея Лозницу рассказать о своем фильме.
Это фильм о российском Майдане, о Майдане, который Россия забыла, или точнее ее заставили забыть. Можно сказать, что ваши фильмы «Майдан» и «События» — это дилогия, ведь они очень похожи, хотя российский Майдан был очень робким, без коктейля Молотова, но все-таки был.
Дилогия с точки зрения того, что это соединение противоположностей в какой-то степени. Что меня поразило, когда я еще раз посмотрел этот материал после того, как я сделал фильм «Майдан», я просто увидел это отчетливо, насколько совершенно иная интенция была у людей, которые вышли на улицу тогда, в августе 91-го года. Первое основное чувство, которое вы, эмоции, которые вы читаете на лицах людей, это удивление, изумление, непонимание того, что происходит, и даже страх за то, что будет дальше. Это можно отчетливо видеть, поскольку снят картина так, что камера все время показывает лица, она движется по толпе. Очень много лиц вы можете увидеть за вот эти три дня. В общем-то, это одна из основных эмоций. Мне кажется, что это... Я помню просто каждый из нас, кто в сознательном возрасте более-менее столкнулся с этим событием в своей жизни, помнит. Каждый имеет свой взгляд и свое воспоминание об этих днях. Я помню, я был тогда в Киеве, я жил не в центре, ну, это минут 40 пешком. Я пошел специально пешком в центр, чтобы посмотреть вообще, о чем живет город и что вообще происходит. И город был, на удивление, спокоен. Только где-то в центре Киева было, ну, может быть, был митинг человек, может быть, 500 тысяч. Это было 19 число. А так жил город обыкновенной жизнью. И если послушать внимательно, я нашел полную фонограмму митинга, который был в Ленинграде 20 числа, 20 августа, на который пришло около 500 000 человек. Если прослушать внимательно эту фонограмму, то в конце, например, Собчак говорит: «Ну, спасибо вам большое всем за поддержку, а сейчас возвращайтесь на свои рабочие места». Вы представляете, в Киеве сейчас, например, на Майдане сказать: «Ребята, спасибо, что вы вышли, поддержали, а дальше возвращайтесь работать, а мы вам скажем потом, что вам нужно делать». То есть в какой-то степени все-таки люди, даже которые собрались, я не исключаю, что там был и порыв души, и эта отвратительная власть всем уже надоела, да, но это не было, на мой взгляд, таким движением, которое изначально как-то было людьми, как это сказать, которое было людьми начато. Это начал кто-то другой.
Да, это начали сверху, конечно.
Ну, вот и все, вот и вся разница. Майдан был начат людьми. Там сверху совершали глупости, которые имели очень серьезный отзыв и отзвук. А здесь эту революцию начали сверху. И чем дальше, тем больше сомнений возникает и подозрений, что, собственно, это не криво сделанное, не так, наверное, свершившееся, как хотелось бы тем, кто ее начинал, революции или путч, или что там, комплот, переворот, кудета, не знаю, как еще назвать. Значит, она пошла, покатилась не туда, и по ходу дела изменили план. Вот, собственно, все. Ну, что-то не получилось, вот не задалось. Мне так кажется, вот такое ощущение, что, ну, не должен был, мне кажется, Ельцин попасть на ту позицию, на которую он попал. Ну, согласно планам тех людей, которые это заваривали. Ну, получилось так. Ну, ничего. Они, значит, зашли за угол, подождали, и потом завершили все-таки, как мы видим сейчас, свое дело. Но, тем не менее, значит, это поразительный материал, который я когда-то, какое-то время назад смотрел, потом пересмотрел иными глазами, и он до сих пор продолжает волновать, как, наверное, ну, неравнодушного человека не может волновать тот момент исторический, который мог бы, вот в который могла бы история, может быть, повернуться иначе.
Да, в 91-м году ведь казалось, что это какая-то огромная история начинается, а оказалось, что главное событие как раз было тогда, а потом и сейчас продолжается попытка отыграть все назад, сделать вид, что события этого не было.
Там эта история отложенной революции там 905-го, потом чего там 17-го года, ну и так далее, и так далее. То есть она все время, вот и чем дальше, мне кажется, тем меньше возможности что-либо совершить. Потому что силы-то уходят, потенциал-то уходит, способности осознать происходящее, они тоже не бесконечны. Поэтому это же все уезжает или уничтожается смотрителями порядка. Так что как-то очень грустно. Эта картина, она вызывает такое, с одной стороны, вдохновение, а с другой стороны, вот грустное ощущение, печаль по поводу утраченного тогда. Мне кажется, что очень важно сейчас именно, поскольку у меня такое ощущение, что мы подходим опять к очередному поворотному моменту, и опять такой баланс или-или. И мне кажется, очень важно сейчас вспомнить о том, что вот все могло как-то быть иначе, и можно было бы чувствовать себя достойным и гордым за то, что тогда удалось на очень маленький короткий срок совершить.
Я тогда был в эти дни в Москве, но родился-то я в Ленинграде, поэтому очень многих участников митингов, которые вы показываете, митингов против ГКЧП, узнал к сожалению, почти всех уже нет на свете, и вообще есть какое-то ощущение, что это не 24 года назад произошло, а в каком-то совершенно ином времени, в иной вселенной, настолько давно минувшем времени, что какой-нибудь Сталин или Вторая мировая война сейчас кажутся более близкими, чем 91 год. Вот такой парадокс, как будто в царстве теней каком-то снималось все это.
А это другой аспект. Сейчас, вот по истечению, сколько, 24 лет, это Юпитер сделал свой цикл. Сейчас как раз ощущение такое, и это видно отчетливо, что это совершенно другая страна и другие люди. Это другие люди. Вот первая мысль, которая возникает, и то, что я хотел воплотить в этой картине, конечно, нужно было структуру создать и так далее, но единственное, что я хотел сохранить материал. И чем больше я мог бы использовать материал, чтобы не разрушить структуру и повествование, чтобы не затянуть или как-то не в ту сторону повернуть, я старался все-таки сохранять как можно больше материала, чтобы увидеть лица людей. Потому что вот каждый раз это вызывает изумление. Чистота, есть вот такое слово непорочность, есть вот что-то такое, вот что сейчас уже очень редко можно прочитать. И там поразительный есть кадр, когда шел митинг на Дворцовой площади, оператор обратил внимание, и камера прямо делала движение, на кадр женщина стояла и держала в руках плакат «Русский народ, не дайте себя обмануть». Удивительно прозорливо.
Да, там много, кстати. Вот Анатолий Иванович Стрелин, и вы даете цитату из передачи «Радио Свобода». Там, конечно, многое из того, что он говорит, не сбылось, но главная мысль-то верна, что опасность в том, что хунта начнет собирать Советский Союз, и вот мы видим, как это все происходит 24 года спустя.
Да, поразительно. И это было сказано в те дни. И он говорил не хунта, он говорил... Народ бросится собирать империю.
Да, да.
По-моему,
да,
так.
Да, ну и хунта и тоже,
это
да.
Поразительно, насколько это созвучно нашему времени. Удивительные вещи. Ну, вот так вот, иногда обращаясь туда, в то время, вдруг попадаешь в сейчас.
Интересно, что там сплошные покойники, да, но есть один живой человек, это Путин, который идет в свите Собчака, так пробегает. И тут, мне кажется, вы на какое-то хулиганство решились, добавив в звуковую дорожку голос, как будто его кто-то окликает. Володя, Володя.
Так окликнул, наверное, знакомый какой-то. Не знаю. Ну, знаете, что из песни слова-то не вытянешь. Вот правда. Был, работал добросовестно. Все хорошо. На стороне тех, кто победил, был. Победитель, можно сказать.
И оказался страшнее любого ГКЧП.
Ну, знаете, это... Есть такая трагедия у Шекспира, называется «Макбет». Вот он, лес, он тоже двигается, оказывается. Не тот женщиной рожден. Вы помните, да?
Да, да, конечно. Бернамский лес пошел.
То женщиной не рожден будет тебе. Все думают, что вот так вот. А есть прекрасный фильм у Поланского, как это все опять на круг уходит в самом конце. Победивший опять встречает ведьм. Пошло-поехало. Ну что делать? Это как раз трагедия власти. Об этом и Шекспир читать надо.
Вы знаете, какое поразительное впечатление, что операторы в 91-м году словно снимали по заданию режиссера Лозницы, потому что это именно то, что вы цените больше всего в документальном кино, да и в игровом тоже. Вот эти групповые портреты, это толпа, состоящая из тысячи лиц, и каждое лицо очень выразительно. Такое впечатление, что они снимали специально для вашего фильма. Это, конечно, поразительный эффект.
Да, это удивительно, и удивительно, что весь этот материал сохранился, и была сделана даже лаванда, поэтому он сохранился, потому что негатива я не знаю где. И кто-то это все отдельно на полочку положил в году 93-м или 92-м, а может быть еще тогда. И удивительно, что тогда снимали на пленку, и насколько я знаю, только в Петербурге снимали, в Ленинграде. Студия документальных фильмов ленинградская снимала на пленку. И снимала там 7 операторов. То есть в Москве, насколько я знаю, камеры были опечатаны, и все, что мы видели, все, что мы могли видеть раньше, это либо чьи-то ВХС-камеры, либо это снимало телевидение. Очень мало материала, кстати. Что меня поразило, очень мало сохранилось звука этого времени. То есть там, конечно, нам... Ну, я искал в разных местах, в том числе в интернете. Наверное, больше всего я нашел в интернете звука. А, в принципе, так архивы практически нету. Ну, может быть, те архивы, в которые я не попал, там оно лежит все. Вот. А так практически об этом времени ничего нету. И вот эта съемка в Ленинграде, что удивительно, что позволили, дали камеры или взяли камеры самостоятельно, хотя мы же знаем эту советскую систему разрешений и так далее, и проявили, и было сделано 3 журнала. Один из этих журналов тоже я в какой-то степени часть журнала использую в картине. Всего снято около 3 часов материала, и снимали это как репортаж. А тогда снимать умели, операторы были прекрасные. Донец, Сережа Ландо и так далее. И еще, конечно же, замечательно, что это архив этот сохранил Сережа Гельвер, который... И, в общем-то, он уже очень давно... Благодаря ему, в общем-то, этот архив еще в каком-то виде существует.
Там потрясающе красивые кадры, вот когда раскачивают фургон для баррикады, и вот эта сцена на крыше, когда снимают советский флаг, и такой потерянный молодой человек с ним идет вниз, и этот финал в Смольном, когда опечатывают двери, и вот эти тени такие в коридоре в конце, это просто блистательное кино, блистательные съемки.
Да, это ленинградская школа, и снимать тогда и умели, и любили. Так что там все снято прекрасно. Да. И меня что поразило, что там были такие длинные кадры, несколько минут движения по толпе. Вот это удивительно. Оторваться невозможно.
Знаете, что нельзя было вообразить в 91-м году? Что пройдет какое-то время, и в 2015 году фильм, сделанный из этих материалов, невозможно будет показать по федеральному каналу в день юбилея, в годовщину путча. Вот это невозможно было представить, потому что тогда казалось, что это главный день новой России.
А давайте не будем загадывать. Посмотрим, почему нет.
Да, вот я тоже думаю, что наступит какое-нибудь 19 августа, вряд ли это будет 19 августа там 2016 года, да, ну хотя кто знает, и, ну а какое это 19 августа будет, и фильм «События» будет показан по Первому каналу российского телевидения, а может сразу по всем 3. Или 4.
Дело в том, что, опять-таки, в картине же нет никакого комментария, там... Только наблюдение за происходящим и в более-менее хронологической последовательности выстроены события, как репортаж того, что происходило. Почему? Нужно быть смелым, я думаю. Почему нужно бояться, что люди не так поймут? Можно показывать и сейчас, почему нет.
Там не видна вот эта власть, но чувствуется ее растерянность. А с тех пор власть больше всего боится... Да, больше всего власть-то боится показаться беспомощной. И с тех пор, 24 года, она только и делает, что показывает себя сильной.
Да, но она ж тогда была. Это же не та власть, которая сейчас... Почему нужно сразу думать об этом?
Неконтролируемые ассоциации, как говорили в сталинское время.
Да, это ужас, да, это, конечно, да. Ну, посмотрим, может быть, ребята, которые рулят этими каналами, они найдут в себе смелость, все-таки это произведение искусства, помимо того, что там изображено.
Будем надеяться, рано или поздно настанет 19 августа, когда этот фильм будет показан, я в этом уверен.
Да, но очень хотелось бы показать, прежде всего, в Петербурге картину, очень хотелось бы показать, ну, потом в Москве. Это 3-я картина, которую я сделал из архивного материала, которая сделана в Петербурге и о Петербурге.
Да, блокада.
Первая блокада. Потом был фильм «Представление». Это хроника Петербурга и Петербургской области, Ленинград, Ленинградская область. И вот эта 3-я картина, которая, по-моему, она посвящена очень важному событию, которое и эту же власть, которая сейчас существует, породила. Чтобы нужно же быть благодарным, в конце концов. Сами же боролись, между прочим, как мы увидим.
Гостем программы «Культурный дневник» был кинорежиссер Сергей Лозница. Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Документальный фильм «Кредитное убийство» израильский режиссер Влади Антоневич снимал в России 5 лет. Он проводил свое расследование, пытаясь узнать, кто в 2007 году снял и выложил в интернет видеоролик под названием «Казнь таджика и дагестанца». Выдавая себя за представителя американской националистической организации, Влади Антоневич проникнул в лагеря боевой подготовки российских неонацистов, не раз встречался с их лидерами и пришел к выводу, что за многочисленными убийствами выходцев из Кавказа и Средней Азии накануне президентских выборов в марте 2008 года стоят российские спецслужбы. Вот что он рассказал моему коллеге Виктору Резункову.
Я закончил киношколу в Иерусалиме, именно в тот год, когда вышел этот ролик. И я не на сам ролик наткнулся, на самом-то деле, я наткнулся на реакцию детей, и было тогда очень популярно. Дети, особенно где-то в Америке, выкладывали свои реакции на этот ролик в интернете. Просто снимали себя в то время, как они смотрят этот ролик. И по реакциям было видно, что там что-то страшно они смотрят, несмотря на то, что Следственный комитет утверждал на протяжении всего этого времени, что ролик является фиктивным. Меня это очень заинтересовало, потому что, знаете, дети, они чувствуют лучше, чем взрослые, вот когда им какую-то липу, особенно в дигитальном нашем сейчас пространстве, они чувствуют, когда что-то там не то. Они бы уже пронюхали, если бы там была какая-то лажа в этом плане. Вот. А здесь нет. И я посмотрел этот ролик, и, конечно же, было настоящее убийство. Кроме того, что было настоящее убийство, я не уверен, что его смогли бы подделать даже в Голливуде, потому что это обезглавливание в закрытом кадре, фактически, вблизи. Я не уверен, что в России найдется, как у нацистов, тем более, найдется бюджет на такую киноиндустрию, скажем так. И меня это просто заинтересовало. И в то время, параллельно со всем этим, были какая-то шайка такая, 4 или 5 человек их было в Израиле. Появились какие-то тоже такие псевдонацисты, которые просто начали избивать прохожих, потому что они евреи. Ну, это просто был сюр какой-то. И я решил сделать именно вот про них фильм, но пока я там получил подтверждение от канала, то их уже очень шустро прикрыли. И тогда вместо того, чтобы снимать вот про этих израильских ханов, которых поймали, я решил сделать что-то в России. Но вот этот ролик все время у меня лежал в голове, потому что интересно было, почему все-таки вот Следственный комитет, ну почему они утверждают, что реальное убийство является фиктивным. Вы поймите, это было еще до событий в Украине, когда уже сейчас уже, конечно, это смешно с этими распятыми мальчиками, все эти истории. Тогда еще все-таки у меня, так как я ничего не понимал, как вообще дела обстоят в России, то для меня я принимал это всерьез. То есть, ну, Следственный комитет сказал, что это, знаете, липа. Ну, значит, липа. Ну, я смотрю, понимаю, что ролик настоящий. И я решил этим поинтересоваться, что ли. Так появилась идея снять этот фильм.
Как вы снимали свой фильм?
Конечно же, я вообще ничего не знал практически, поэтому надо было встретиться, просто охватить вот весь этот национальный бомонд, вот, ультранациональный, радикальный бомонд. Надо было просто вот поговорить со всеми лидерами, можно сказать. Я там встречался с Баркашовым, с заместителем каких-то Баркашова, и спокойным ныне профессором Петром Хомяковым, который потом был арестован, по-моему, умер в тюрьме. Там Демушкин, Румянцев, там все вот эти, все, с кем я... Я встретился с очень огромным количеством людей, но, конечно же, не все они попали там в Белов, не все фильмы, потому что просто не было места, чтобы вместить их всех. Да и не надо. Да и не надо, потому что в конечном итоге нужны были всего лишь там 3-4 человека. Их просто взяло время понять, что к чему и почему, и кто вообще, в какую сторону это надо тянуть. То, что называется на английском «pile suspect», «корзина подозреваемых». Я мог бы там засунуть в эту корзину 8 человек, но там нечего делать 8 человек, потому что зритель не сможет уследить. В конечном итоге в этой корзине было всего лишь 3 человека. Было этого достаточно. Все равно фильм понять довольно-таки сложно, тем более для людей не российского, людей, которые не понимают, что происходит в России, потому что людям очень трудно понять вообще, какого макара нацисты делают в России. И как это вообще возможно, что в России есть нацисты.
Влади, невозможно представить, чтобы российские неонацисты допустили израильского кинодокументалиста не только снимать лагеря их боевой подготовки, но и самому участвовать в совместных боевых тренировках. Да и лидеры неонацистских группировок, все крайне антисемитски настроенные, вряд ли согласились бы давать интервью для израильского телевидения или документального.
документального фильма. Кем вы представлялись для того, чтобы у вас это получилось?
Понимаете, это потому, что съемки фильма велись очень в продолжение там, чуть ли не 5 лет. То, конечно же, знаете, с самого начала, конечно же, да, я не оговаривал о том, что я из Израиля, я представлялся американцем, который приехал заместителем по делам Кукусклана или что-то такое, который вот просто приехал там осветить более нейтральной стороны деятельности ультрарадикальных группировок в России. Проект назывался 25 лет новой России. И фишка состояла в том, что для того, чтобы убедить людей сниматься в этом фильме, надо было сделать видимость такого респектабельного проекта, который не вытащит лидеров национальных движений, как Мудаков и так далее. И, понимаете, там, ты снимаешь Баркашова, то, например, там Белов, Поткин сразу захотят, потому что там Хомякова с ним. То есть это люди подтягиваются, потому что они видят, что там эти сняются, он думает, а, ну как же тут фильм снимать про лидеров национального движения, как же без меня. И все подтягиваются потихоньку, там, Румянцев, Самозасина и так далее. То есть, в конечном итоге, их уже не надо было убеждать это делать, они уже как-то сами клеились, потому что, ну что, почему бы и нет.
Влади, вы встречались с неонацистами из групп, таких как «Формат-18», «Национал-социалистическая партия Руси», «Славянский союз». Эти группы достаточно известны, а с неизвестными группами удалось контактировать? Это должно быть не очень приятное испытание.
Конечно, и таких много, но они находятся относительно периферии. Но, ну да, молодые люди убивают таджиков, и никто это не будет расследовать никогда. То есть, знаете, на определенном этапе, там даже Шурави, мой друг, он говорит, ну вот что ты гоняешься там за каким-то вот призраком, да, вот там убили, где-то похоронили, вот что ты гоняешься? Вот у тебя человек перед тобой сидит и на камеру тебе объясняет, что он убивает людей. Вот он тебе конкретно сейчас на камеру объясняет, что он убивает людей. Слушай, пойди, возьми самострел, пойди в милицию. Ну просто пойди в милицию. Ну что ты гоняешься вот за каким-то убийством, которое там было 30 лет назад? Вот у тебя человек говорит, что вот он совсем недавно это сделал. То есть и таких моментов было очень много. Очень много. И моральные проблемы, и этические проблемы. Фильм очень сложный со стороны. Потому что понять, кого ты подставляешь, как ты подставляешь, зачем ты подставляешь, что ты с этим делаешь. Это, знаете, документальное кино, это вот такой вот баланс между этикой и эстетикой. И вот где ты находишься на этой скале, это сам для себя должен определить. Это не просто. Это совсем не просто.
Итогом вашего фильма расследования стал вывод о том, что количество убийств выходцев с Кавказа и Средней Азии, совершенных неонацистами, резко возросло именно к марту 2008 года, как раз перед президентскими выборами в России. Известный националист Дмитрий Демушкин вам на камеру так и заявляет, что к этому причастна власть, которая как бы говорит, вы же не хотите таких людей, как эти убийцы, у власти, значит идите и голосуйте за нас, за Единую Россию. Влади, вы убеждены в том, что российские спецслужбы имеют отношение к этим убийствам?
Сейчас, после 5 лет, с того, как я завяз в этом болоте, и мне просто пришлось выяснять, я не хочу употреблять слово «расследование», но без него тут никак. После того, как я начал заниматься этим, то да. Но опять же, понимаете, это вот слышится, как какая-то вот теория конспирации, вот особенно для европейского уха, потому что, вы знаете, люди, которые живут в России, там, друзья мои, там, или вот даже националисты, с которыми я общался, они об этом говорили довольно-таки открыто и постоянно. То есть, первым же Демушкин, при первом же разговоре, он говорит, ну, что, это, наверное, наша спецслужба. Даже этот момент есть в фильме. И, ну, это как-то ты пропускаешь мимо ушей, потому что, ну, слушайте, вы что, с ума сошли, что ли, все? И потом берет время, это процесс. Это процесс, который человек должен пройти сам собой, потому что этого не может быть. Ну, не может быть этого. И проходит какое-то время, и ты осознаешь, что ты ошибался. Они были правы. И ты чувствуешь себя немножко как Алиса в «Стране чудес», потому что только каких-то странных и страшных чудес. Да, у меня нет насчет этого вообще никаких сомнений. Я думаю, что уж тем более после истории с Борном тоже таких сомнений ни у кого не должно это вызывать. Это должно вызывать очень много других вещей, но не сомнений. Грешно сомневаться, когда уверен.
Влади, аннексия Крыма и события в Украине внесли кардинальные изменения в политическую ситуацию в России. Я, например, никак не ожидал, что Лимоновская партия «Другая Россия», в которой сильны национал-патриотические настроения, поддержит Путина и будет посылать своих добровольцев на Донбасс. По идее, все неонацисты должны были бы также отправиться туда и воевать на стороне так называемых ДНР и ЛНР. Даже если обратиться к статистике, в России в последнее время число нападений на выходцев с Кавказа и Средней Азии уменьшилось. уменьшилось. Согласны с этим?
Нет, я так не считаю. Более того, в национальном движении есть много здравомыслящих людей, и большинство из этих людей не поддерживает аннексию Крыма. Уж сколько Демушкин протрындел в интернете по этому поводу. Я знаю, что его крыло, оно вообще никак не поддерживает аннексию Крыма. Давайте согласимся, что все-таки Демушкин — это такой довольно-таки солидный сегмент национального движения. И он, ни в какую, несмотря на то, что чем на него давили, чтобы он поддержал. И я знаю, что люди, которые принадлежали в свое время к Советскому Союзу, они поехали, они воевали на обоих сторонах. На обоих сторонах. И они воюют на обоих сторонах, но там будет даже момент, который я знаю, где два пацана, которые друг с другом дружили, они стояли в Советском Союзе, друг друга застрелили, не зная об этом даже. Который, по которому фильм надо снимать. Потому что, такая вот жизнь. И... Нет, я не считаю, что количество убийств на национальной площади спало именно из-за аннексии Крыма. Я считаю, что просто сняли ногу с педали. Вот просто сняли ногу с педали. Сняли ногу с педали, которая убивает гастарбайтеров, и нажали сейчас на ногу, которая отлавливает нацистов. Потому что для Европы и для всего мира Россия хочет доказать, что нацисты в Украине, а в России их нет. В России их сажают. В России их сажают. Вот смотрите, вот мы арестовали там Белова, вот Демушкина прессуем, вот на Демушкина ворвались в дом, вот, значит, они там собрались, там, вот мы их опять прихватили, вот мы посадили Марцинкевича, вот у нас Хомяков умер в тюрьме. Это все, понимаете, это просто другая педаль. Вот нужна была в 2007-2008 годах, нужна была одна педаль. Нажали на нее. Потом эту ножку убрали. Нажали на другую педаль. И времена как бы меняются, они адаптируются соответственно. И сейчас не нужны нацики вообще. Сейчас убийства эти не нужны. Я вам могу сказать, из моих людей, с которыми я общаюсь, я знаю, что они все ходят сейчас на цыпочках. Беспредел, который они могли бы себе позволить в 2006-2007 или в первой половине 2008 года, они сейчас позволить себе не могут. Они даже разговаривать, так как они открыто разговаривали со мной в фильме, они сейчас не будут разговаривать, просто не будут. Им это не надо. И они боятся, они знают, за ними постучаться. Просто знают об этом. Просто другая педаль. И поэтому это все тихо. Это связано косвенно с Украиной, но это не из-за того, что это ребята туда поехали. И вот, значит, у нас тут все сумасшедшие уехали, значит, на Украину воевать, а у нас, значит, так все зашибись. Нет, это не за это. Просто другая педаль.
Какие у вас, Влади, мысли о будущем России? Что ее ожидает?
Страна зашла в штопор. Кабарнит закрыл кабину и никого туда не пускает. История с самолетом Уфтанзе. Вот то же самое. Вот один к одному, только в более мировом масштабе, из которого погибло намного больше людей. И русский народ, он терпеливый, но когда уже время дойдет до определенной точки, то все взорвется. Это же понятно всем, что все взорвется. Это только дело времени. Потому что история не терпит вот такого вот. Как я это вижу, это каким-то образом все-таки что-то должно будет произойти. Я надеюсь, что как меньшему крови полезет, тем, конечно, лучше, но я не знаю, что будет. Но так продолжаться это просто не может. Нельзя обворовывать народ и считать всех людей забытых. 86% за Путина. Да. У всех диктаторов было там по 90% за неделю до их смерти. Все нормально. Чем выше процент поддержки, значит, все. Скоро начнется, значит. Ситуация плохая, и она не могла быть иначе, потому что если промывать людям мозги на протяжении 15 лет, то, конечно, я не политик, я не политолог, я могу только смотреть со стороны и для себя пытаться объяснить, что происходит. Происходят плохие вещи, понимаете, плохие вещи. Я в Москве видел, как не успел, я выходил из метро и порезали таджика. Конечно, я не видал, кто это делал, потому что я подоспел к нему, и он уже был скрючен, у него кровь текла. И я его поднял наверх, и вы знаете, вот всем было по барабану. Вот всем было по барабану. Вот все люди проходили, даже не обращали внимания. Не то, что они его не видели, я знаю, что они его видели. Они все его видели прекрасно, потому что он корчился от боли, у него кровь была, и там было все залито кровью. Но никто не подошел. Никто не подошел. И вот это самое страшное. Вот это самое страшное. Что никто, кто полезет на баррикаду? Люди не будут лезть на баррикаду. Поэтому, понимаете, разница существенная вот между, там, например, вот израильским обществом, у которого свои болезни, конечно же. Что здесь вот в каждый момент я знаю точно, что есть люди, которые готовы встать на баррикаду. Вот просто готовы. Я знаю таких людей, потому что я сам такой, и мои друзья такие, мое общество, оно все такое. Есть какой-то сегмент, который, ну, все как бы и что? Но большинство у нас, мы все-таки другие, потому что, ну, все в армии были, так далее. Я не знаю, вот меня больше всего вот это вот задело, когда я видел, что вроде нормальные люди, но никто не останавливается, никто не хочет помочь, потому что, кто он вообще, зачем я буду помогать? И это больше всего задевает, и это больше всего говорит о том, куда направлено общество. Потому что пока это лично его, вот лично тебя это не задело, вот лично твой кошелек, лично тебя, вот лично твою квартиру, не твоего соседа, который там заливаешь, который ты воровал, вот лично тебя, то это все, вы знаете, это все, лишь бы меня не трогали. И это очень плохой психотип. Это психотип, это суицидный психотип. Потому что начали с этих, в конечном итоге подключаться и к тебе. Сколько раз в истории это случалось, сколько раз можно проходить один и тот же урок. В России-то сколько это происходило. Сколько раз можно одно и то же? Это же тот же самый урок, просто другие учителя сейчас нас учат. Ну, то же самое, каждый раз. Постучаться ведь к тебе. Да не постучаться к тебе. Нет, да не может быть, что да ничего не с нами не будет. Курск. Ну что, патриоты, где вы? Да ладно, там деревни сгорели. Ну что вы, патриоты? Да что? Понимаете, каждый раз в конечном итоге будет революция. Я надеюсь, что она будет бескровная.
На вопросы Виктора Резункова отвечал израильский режиссер, автор документального фильма «Кредит на убийство» Влади Антоневич. Вы слушаете программу «Культурный дневник». Короткометражный фильм «Порог сердца» режиссер Сева Галкин, сценарий Валерия Печейкина, отмечен на петербургском ЛГБТ-фестивале «Апогей Фест». Одну из ролей исполнил погибший в прошлом году Алексей Девотченко. Она стала его последней работой в кино. Об идее фильма и об актерах, в нем сыгравших, моему коллеге Андрею Шароградскому рассказал Сева Галкин, удостоенный премии в номинации «Лучший продюсер».
Давайте начнем с исполнителя главной роли в вашем фильме, Алексея Девотченко. Роль в фильме — его последняя киноработа, и это еще одна мистическая история, случившаяся с актером. Он сыграл в кадре мертвого человека, вскоре сам умер. И ваш фильм, насколько я знаю, появился в сети на 9-й день после смерти Алексея. И уже все это должно было, как мне кажется, подогреть интерес к фильму «Порог сердца», но этого не случилось. И, опять же, насколько я знаю, даже на фестивалях ЛГБТ-сообщества этот фильм редко показывают. В чем причина?
Скажем так, это произвело определенный эффект, но в соцсетях, в Фейсбуке было довольно много просмотров и кликов на этот фильм. Но он остался таким сетевым, что ли. Что касается истории участия в фестивалях, то я сам не педалировал его участие в ЛГБТ-фестивалях. Я делал упор на участие в более общих фестивалях, чтобы не превращать это в между собой.
Диалог между главными героями в первые только секунды фильма заставил меня подумать, что вы сняли ленту о том, что однополые пары в России нуждаются тоже в узаконивании отношений. Вы в определенной степени конъюнктурно откликнулись на решение Верховного суда США об узаконивании однополых браков. Но дальше, конечно, стало понятно, что все гораздо глубже, да и решение было принято уже после того, как вышел фильм. Как бы вы определили, о чем фильм «Порог сердца»?
Он именно про отношение общества к теме однополых отношений. Я уверен, что рано или поздно Россия придет к таким законам, которые вот вышли недавно в США. Другой вопрос, что вся политика, все законодательные действия нашей власти, они пока идут в прямо противоположном направлении. Но это какие-то временные скачки, это все просто оттягивает назад развитие. Все равно Россия пойдет по европейскому, по западному пути развития, и нет никакого особого пути у России. Мы к тому же придем, только, видимо, позже намного. В общем-то, тема ЛГБТ в России года 2-3 назад, вот эта карта начала использоваться для того, чтобы отвлечь внимание, наверное, населения, смотрителей телевизора от каких-то более важных проблем, чтобы люди не задавали вопросы, почему стагнация в экономике, почему приходится больше за квартиру платить. Люди вот такие вопросы задают, но им постоянно: нет, почему тут это? Посмотрите на геев, вот они требуют все прав. Скоро вообще Европа-то загнется и там Америка потонет. Ну, то есть риторика такая. И это сыграло не очень позитивную роль в нынешнем положении ЛГБТ в России. Если бы особо не привлекали к ним такого вот внимания, то все бы шло нормально. А сейчас, когда их представили в черном свете, выкрасили черной краской, то общее такое вот развитие прав ЛГБТ, оно стагнирует и регрессирует, и развивается в обратном направлении.
Скажите, а трудно найти актеров для такого рода кино? С одной стороны, Девоченко был очень востребованным артистом, несмотря на свою общественную деятельность. Явно уж больно велик был талант. Юлия Аук, главная женская роль, снималась и в артхаусном кино, в сериалах, идущих на федеральных каналах. Но, с другой стороны, после принятия известного гомофобского закона можно угодить в черный список. Как вы искали артистов?
Вообще профессиональный актер сыграет все, что угодно. Чем интереснее образ и сложнее задача, когда перед актером профессиональный вызов, то ему даже интереснее. То есть в этом-то проблем не было. Люди или соглашаются, или нет, но какие угодно могут быть соображения. На самом-то деле я вот хотел сразу Девоченко пригласить, и наши переговоры были недолгими. Он почти сразу согласился.
А Юлию Аук вы тоже выбирали специально?
Дело в том, что там, может быть, какой-то стереотип сработал. Потому что мы остановились на Девоченко, а они когда-то в одном театре играли, они друзья, они, и тогда на тот момент съемок фильма они вместе работали в Гоголь-центре. Но это уже такое пакетное, может, предложение было. Давай попробуем и Юле заодно предложить, потому что она очень подходит на самом деле на эту роль антигероя, что ли, в фильме. Мне ее порекомендовал Печейкин, автор сценария. С ней, конечно, подольше пришлось повозиться, потому что она человек особенный, но она тоже согласилась довольно легко, довольно быстро. Там уже был Девоченко, ее товарищ. Девоченко, он был таким магнитом для состава.
Алексей Девоченко играет в фильме «Порок сердца» очень пронзительно. Вас наверняка забросали вопросами, был ли он геем.
Да, забрасывали. Но я всем отвечал, что я никогда не был Алексеем уполномочен отвечать на этот вопрос. Поэтому также отвечу и сейчас.
Вы снимаете, в общем-то, не длинные, довольно 15-17-минутные фильмы. Быть режиссером – это ваша основная профессия?
Нет, я главный редактор кинопортала российского, я фотограф, я продюсер, а режиссер – это как такое хобби, что ли. Сейчас я подумываю о большом метре, и все это всегда связано с бюджетом. То есть бюджет на короткий фильм можно найти, это как-то выкрутится. Но недостаток бюджета даже в этом фильме, он там в каких-то вещах виден. Когда это будет, я не знаю, я говорю сейчас о большом метре. То есть когда я смогу найти финансирование, но надежды юноши пытаются.
Сева Галкин, режиссер фильма «Порок сердца». И последний гость программы «Культурный дневник» – Максим Виторган, актер, телеведущий и муж Ксении Собчак. Вопросы ему задает мой коллега Роман Супер.
Многие люди от интервью отказываются, потому что думают, что вот сейчас лучше промолчать, сейчас лучше меньше публичности, лучше не буду я ничего говорить.
Я тоже стал значительно больше отказываться, особенно от разговора на общественно-политические темы.
Дело в том, что мне кажется, что если ты не считаешь это делом своей жизни, если ты не готов там жертвовать всем и так далее, то бывают, к сожалению, бывают времена, и я их еще помню по предыдущему витку, эти времена. Бывают времена, которые надо просто пережить.
Именно в тишине.
Хорошо бы, да. Хорошо бы, потому что 3 года назад, например, я был значительно громче, потому что у меня была иллюзия, или не иллюзия, а просто мне казалось, что можно каким-то образом вот на этом уровне, с этим уровнем затрат, с этим уровнем риска, повлиять на ситуацию. Повлиять не кардинальным образом. Ну так, знаешь, чуть-чуть сместить градус. Нам четко дали понять, что это не так. Мне сложно в тишине абсолютно оказаться, потому что у меня жена, которая по каждому поводу высказывает свое мнение громогласно. Я пытаюсь ее как-то так чуть-чуть придержать, но тоже против совести тоже тяжело идти, аргументы тяжело находить. Помню, я когда в школе учился еще, и мы писали сочинение по «Молодой гвардии». И я написал сочинение, в котором, среди прочих каких-то мыслей, была мысль о том, что вот этот предатель, как его звали, там, я не помню, Стахович, как-то так, что я как бы не берусь его осуждать так однозначно, потому что я не знаю, как бы я сам повел себя в таких обстоятельствах и выдержал бы я сам. Вот это в моей образцово-показательной школе вызвало бурный скандал, и мама дома меня уговаривала переписать сочинение. И вот этот вот поиск каких-то совершенно высосанных из пальца фальшивых аргументов, которые она вынуждена была употреблять. Я даже не помню, там, какие буквально она приводила аргументы, но вот это вот состояние такого абсолютно, такого предательства себя и еще перед собственным ребенком, это, конечно, адская штука.
Люди, которым есть что сказать и которые отказываются от интервью, они же в каком-то смысле тоже переписывают сочинения.
Нельзя требовать от людей героизма. На сегодняшний день, как только твой голос слышит более 5 человек, которые являются членами твоей семьи, это уже может стать таким публичным заявлением, таким общественным. И это уже на сегодняшний день героизм. В 2012 году это не было героизмом. На сегодняшний день это уже приближено к героизму. И поэтому требовать от людей героизма, как это возможно? Мы видим примеры известных нам людей, которые потеряли работу, возможность заниматься работой своей. Их уже просто огромное количество. Видим людей, которые попали, собственно говоря, под суды и в тюрьмы.
Скажи, ты чувствуешь, что политика постепенно проникает и на твою театральную поляну?
Дело в том, что художник всегда обманет чиновника. У чиновника очень ограниченный, собственно, инструмент, которым он может. Ну, что он может, чиновник? Ну, он может лишать денег. Ну, он может там просто запрещать. Он может запретить курить на сцене, ругаться матом. Но у меня всегда, если я, извините, запикаете потом, возьму и в какой-то момент вместо «твою мать» скажу «да рыжий клоун», ни к селу, ни к городу, то все равно будет понятно, что я сказал «да твоя мать». Понимаешь, и как показывает опыт, художественных приемов значительно больше, чем приемов у чиновника. Поэтому они могут обзапрещаться, но зритель все равно будет понимать. Ты вспомни театр застойного периода советского. Почему такой был бум, почему столь был популярный? Все научились читать между строк. Все. Все приходили и читали это как открытую книгу абсолютно. То усердие, с которым, например, вдруг государство на городском уровне стало бороться с театром ДОК. Вы понимаете вообще, что такое театр ДОК? Что это там сколько там, 40-50 человек в зале, театр на 3 стульях без декораций, которые просто обсуждают современные темы какие-то. И то, что государство уже и до этого есть дело, вот этому мощному государству с военно-промышленным комплексом, с нефтянкой, с газовой промышленностью, государству-победителю есть дело до того, что там 100 человек говорят в зале какие-то крамольные для него вещи. Разве это говорит о силе государства?
Скажи, пожалуйста, а тебе знакома проблема отцов и детей? Вот твой отец, знаменитый актер, в 2012 году вступал в штаб Путина.
Нет, ссор как таковых не было. Почему он это сделал? Как так получилось? Это я не могу об этом говорить, это он должен говорить сам. Я на этот вопрос отвечаю так. У нас нет идеологических разногласий.
А вообще политика тебя ссорилась с людьми? Особенно последние годы, когда началась Украина, когда случился Крым, война.
Я в какой-то момент, особенно когда началась вот эта вся история с Украиной, я в какой-то момент понял, что очень важно максимально постараться не дать себе стать частью этой войны. Не переходить на правила жизни, выживания войны. Не уничтожать человека, если он вдруг думает иначе, а значит, он враг. Не воспринимать его как врага. С людьми, которые на этом зарабатывают, все понятно. Вот они действительно враги. Зарабатывают, не обязательно деньги. Но есть у нас там водитель, который там относительно Украины придерживается каких-то других точек зрения.
Топит за Новороссию.
Топит, не топит, но вот как-то для него убедительным образом звучат какие-то вещи, которые для меня звучат неубедительно. Мне жалко, что его так разводят. В общем, разводят не задорого. Это все просто по-другому и не скажешь. Разводка для лохов, чтобы было понятно. Я в этом смысле тоже лох. Это разводка и для меня тоже. Мы для них в этом смысле все лохи, а они чемпионы жизни. Вот не пускать в себя войну, быть максимально терпимым, не уставать, не позволять себе скатываться на оскорбления, стараться не быть ультракатегоричным и так далее. Вот это, мне кажется, пытаться сохранять себя. Вот это, мне кажется, очень важная задача для нас, для лохов. Вот я смотрю на Мишу Пореченкова, с которым нас когда-то связывали, давно это не связано с годами последних лет, когда-то связывали достаточно близкие дружеские отношения. Я его хорошо знаю. Я смотрю, поехал на Донбасс. Вот я смотрю на него в этой напяленной каске и стреляющим из пулемета в пустоту. И я прекрасно знаю, хорошо знаю Мишу, как это произошло. Я фактически не знаю. Но я понимаю механизмы этого.
Его тоже развели как лоха?
Ну, конечно. Просто способы разные этого. Я совершенно не горю желанием. Знаешь, вот пройдет какое-то время, все когда-нибудь заканчивается, когда-нибудь меняется. И появится опять огромное количество людей, которые будут говорить, как это было и в советской власти, а мы не знали, а мы не думали, а мы не это самое, мы не понимали. И у меня нету никакого такого чувства, что, знаешь, ага, а я говорил. А вы помните, как я это самое? А я, вот вы идиоты, вас же предупреждали. У меня нет в этом случае чувства победительности никакого. Понимаешь, я считаю, что мы все в этом смысле, к сожалению, проигравшие. Относительно течения истории мы проигравшие.
А ты пойдешь на выборы?
Сейчас?
В 16-м году?
Нет, уже все. Не-не-не-не. Нет, конечно. Уже по этому поводу уже просто, ну, понимаешь, еще раньше как-то было какое-то протестное там голосование. Сейчас самое главное протестное голосование – это не ходить на выборы. Я в этом абсолютно убежден, и тут, по-моему, двух мнений быть не может. Сейчас уже мы поиграли уже в это «Голосуй за всех, кроме Единой России», уже посмотрели, во что превратилась, как это вторая партия называется, за которую все голосовали.
Справедливая?
Справедливая Россия, да. Я уже забыл ее название. Понимаешь, уже проголосовали за Прохорова, уже все, не-не-не. Ну.
После убийства Немцова Собчак говорил, что ее фамилия тоже внесена в расстрельные списки. Скажи, что чувствует мужчина, чью любимую женщину угрожают убить?
Ты знаешь, это, конечно, очень тяжелый вопрос. Он связан не только с вот этой ситуацией, там непосредственно с этим делом. Она вообще для многих является серьезным раздражителем и точкой, где сходятся всякие или могут сойтись. Тут, понимаешь, тут надо понимать, что нанимая, не нанимая охрану, вот хорошо, она ходит с охраной. Но это охрана просто от какого-то идиота, которому взбредет в голову каким-то образом себя проявить. Эта охрана, конечно, ни от чего серьезного спасти не может. Тут сложный вопрос. Хотел бы я, чтобы она замолчала, уехала в деревню, где мы тихо и спокойно и счастливо жили? Ну, наверное, хотел бы. Но, как тебе сказать, это уже будет не она тогда. Понимаешь, в чем дело? Тут неприятные ощущения с этим связаны. Чего говорить? Неприятные связаны с беспомощностью, с ощущением собственной беспомощности, с борьбой с тем, чтобы страх не поселился в твоем сердце. Понимаешь, извини за пафосность такую, но это такое это физическое ощущение, физиологическое ощущение. Не жить с холодком в сердце. Не пускать его в себя. Вот это ощущение некой напряженности всеобщей, агрессивности, готовности сорваться и так далее, оно существует. Но над ним очень хорошо поработали.
Кто? Как? Телевизор?
В целом, я бы сказал так, башня. Вот эта вот башня, которая распространяла «разделяй и властвуй» по разным признакам. По половым, по социальным, по любым. Разбивай, 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 разбивай на малые группы, разбивай. И властвуй. Это серьезные вложения сделаны. Серьезные очень. И противостоять этому крайне сложно. Крайне сложно. Это вот именно в широком смысле этого слова, таком, это вот именно вот спущенная война.
Скажи, а ты помнишь Советский Союз? Ты понимаешь людей, которые хотят вернуться?
Нет. Я не понимаю людей моего возраста, люди, которые отучились со мной в школе. Я же помню, как мы с ними на всех этих мероприятиях были, какое это вызывало все ощущение, ну, всяких пропагандистских, советских, я имею в виду, и так далее. И это для меня, конечно, загадка, как вообще, как это может быть, что люди моего возраста и прожившие, грубо говоря, в общественном смысле такую же жизнь, как и я, понимаешь, и видевшие то же самое, что и я, сейчас могут не видеть, что это возвращается ровно то же самое, что и было.
Вот смотри, в России почти 23 миллиона человек, которые живут ниже прожиточного минимума. Это примерно каждый шестой россиянин. Прожиточный минимум – это 1010 рублей. В первые дни после подписания указа об уничтожении запрещенной еды в стране бульдозерами было уничтожено сотни тонн продовольствия. Рейтинг президента, который этот указ подписывал, 86%. Ты можешь объяснить, как все эти цифры могут прекрасно между собой у нас существовать?
Все меняется. Вот так вот. Где эти 86%? Будем мы потом бегать и искать. Понимаешь? Ну как? Ну вот сейчас понятно, что градус доведен до такой степени, что когда тебе звонят на домашний телефон с неизвестного номера и говорят, знаете, это социологический опрос, скажите, пожалуйста, а вы поддерживаете политику Владимира Путина? Да. А что еще ответить? Понимаешь, когда тебя бомбят из этой башни каждодневным воскресным вечером, и у тебя день сурка, у тебя все время идет воскресный вечер. Стоят одни и те же люди, говорят одни и те же слова, и все это воскресный вечер, у тебя все время как ты не включишь, понимаешь? Ну да, но это мы чемпионы мира по созданию мифов. Мы фанатично повернуты на мифотворчестве. Откуда это у нас взялось? Не знаю, тоже не могу своим умом до этого дотумкать. Но нам значительно легче создать глобальный, дорогостоящий миф, чем детскую машинку заводную, чтобы она ездила просто. Почему-то так получается, что нам это ближе. Мы амбициозны на национальном уровне и совершенно не амбициозны на человеческом. Хорошо бы величие своей страны доказать не мифом, а, например, уровнем жизни граждан сначала. Или стать местом, куда все едут учиться. Или стать местом, куда все едут лечиться со всего мира. Или стать местом, куда все едут одеваться. Но стать каким-нибудь таким местом. Вот так бы доказать, кто-нибудь взялся бы и такую бы национальную идею. У нас национальная идея выжить и выжить. А как страна мы живем так себя, как страна
Разговор Романа Супера с актером Максимом Виторганом завершил программу «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.